Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Обратимся вначале к теме, актуальной до сих пор, хотя, к сожалению, наверное, раскрученной, теме, которую вам недавно тоже пришлось комментировать, о появившихся в сети разнообразных фотографиях людей на фоне храма, фотографиях, которые можно назвать фривольными или прямо непристойными, фотографии с раздетыми людьми на фоне храмов, скажем так. А вот вы эту тему комментировали. Я бы вот о чем в этой связи хотел спросить. Целый такой небольшой флешмоб сложился из этих фотографий, и меня очень так зацепила реплика журналиста Марины Ахмедовой, которая рассказывала, что вот если бы не возмущение верующих, она бы даже не узнала об этих фотографиях. Вот что вы об этом думаете?
Ну, Марину чрезвычайно уважаю и с большим почтением отношусь к ней как к профессионалу, и она и как другу. И думаю, что, конечно, логика в том, что она сказала, есть. И, возможно, действительно, вот многие бы люди не узнали. При этом, более того, я думаю, что, конечно, в большинстве случаев это ведь не... знаете, не намеренная попытка оскорбления, да? А это просто, ну, либо глупость, да простят меня те, кто этим занимается, но другого слова у меня для этого нет. Есть более крепкое слово «дурость». Но вот глупость или дурость, либо это, ну, вот какое-то недопонимание, там, сознательный эпатаж, стремление, вот, как сейчас принято говорить, поймать волну хайпа. Или хайп на волне, кому как больше нравится. Вот, это что касается вот, мотивации, ну, наверное, повторяю, кто-то бы не узнал, но, тем не менее, а кто-то бы и узнал, да, но поэтому, вот, скажем, я в своих комментариях и мои коллеги говорили о том, что здесь важным, наверное, было бы для людей верующих, вообще для общества, да? Я вот с момента, когда у нас эта тема возникла, вот, оскорбление чувств и прочее, я всегда, лейтмотивом моих комментариев был комментарий о том, что вот принципиально важно, чтобы общество давало этому оценку. Не обязательно там строгое наказание по закону, да, хотя это тоже важный момент, как государство на это реагирует, считает ли оно допустимым там оскорбление религиозных символов. Вот мы же с вами понимаем, что если будут каким-то образом оскорблять символы государственные, государственный флаг, государственный герб, да, то это не останется безнаказанным. Если человек придет на могилы и совершит то, что закон считает осквернением могил, да, то есть, причем заденет чувства людей, чьи родственники там похоронены, это тоже будет иметь правовые последствия. И у нас ни у кого, по-моему, это не вызывает вопросов. Никто не говорит, да ладно, там что-то на могилах там повытворяли, сломали, пофотографировались, водки выпили, там покривлялись. Это ж, ну, не подумаешь, там, не страшно. Мы же так не говорим. Да? Мы понимаем, что это, вот, это табу. Это в цивилизованном обществе табу. И если это табу нарушается, то у него есть моральные там, или правовые какие-то юридические последствия. Вот точно так же, мне кажется, в цивилизованном обществе оскорбление чувств и оскорбление религиозных символов, то есть того, что дорого миллионам людей, это тоже табу. Это отнюдь, вот я хочу здесь подчеркнуть, что это отнюдь не какая-то вот наша... что называется, российская тема. Я всегда в таких случаях отсылаю к замечательному роману Честертона «Шар и крест», к его самому началу, где мы с вами, по-моему, не раз этот эпизод вспоминали, где молодой католик, шотландец, приходит, попадает в большой город, я не помню, это Лондон или не Лондон, может быть, вы напомните, и видит на витрине, в витрине газеты «Атеист», да, это эпоха доинтернетовская, распечатанную, точнее, вышедший номер свежей газеты, который приклеен на стенд, и он читает статью, передовицу номера, и видит в этой статье то, что для него является хулой на Богородицу. И он разбивает витрину, вызывает главного редактора на дуэль, как вы помните, а потом их прибывшая полиция отправляет, забирает их в суд, и начинает судебное разбирательство, а судья, как-то все присутствующим, неудобно, неловко, что такая странная тема, религиозная вера становится предметом судебного разбирательства. И дальше там потрясающий по убедительности, не только по эмоциональному накалу, но по убедительности монолог вот этого молодого католика-шотландца, который говорит, что если бы человек, который оскорбил Богородицу, оскорбил бы мать или сестру мою, и я бы вступился за них, вы, англичане, меня бы поняли и простили, ну, по крайней мере, бы поняли, вы бы не удивлялись, почему я так выступаю. У меня нет, говорит он, ни сестры, ни матери, но здесь задето, оскорблено во мне то, что для меня дороже всего на свете. То, что придает моей жизни смысл. Почему же я не могу защищать то, что мне дорого? Это написано, там, условно говоря, 100 лет назад, да, англичанином Честертоном. Поэтому, мне кажется, это вот важный момент. Поэтому я говорю, что лейтмотивом вот моих комментариев было осознание людьми недопустимости этого, осуждение этого обществом, и теми, кто это сделал, признание того, что вот это недопустимо, и отказ от повторения. Вот если это происходит, то это очень правильно, очень хорошо.
Вот эту тему про фотографии я бы еще хотел чуть позже с немножко другой стороны обсудить, но не могу не отозваться на то, что вы упомянули «Шарик Рес» Честертона. Вот помимо того, о чем вы сказали, и это касается нашей нынешней темы, мне кажется, нашего нынешнего разговора, меня всегда в этом романе еще удивляло то, что, в общем-то, вся его фабула – это то, как потом, после суда, атеист и верующий католик убегают от полиции, чтобы все-таки совершить дуэль. Им не дают ее совершить, потому что, ну, это какой-то негодный повод для дуэли. Нашли, из-за чего ссориться, из-за мировоззрения, из-за религиозных вопросов. А им это важно. Им важно этот вопрос выяснить. Для них обоих это вопрос жизненного значения. И вот мне кажется, то, что, может быть, мы сейчас вот с вами в программе об этом говорим, или, в принципе, те темы, которые поднимаются в этих комментариях, показывает, хочется надеяться, что вот эти вопросы мировоззренческие, они сегодня там в нашем обществе обсуждаются, они достойны обсуждения, и никто, наверное, не скажет, что, что вы из-за пустяков вот, разводите скандал, как с теми же чувствами верующих. Вот вы с этим согласились бы?
Я думаю, что кто-то обязательно скажет, но помните, для Честертона ведь вообще эта мысль очень важна. У него в одном из эссе есть такая потрясающая по точности фраза, где он говорит, что разница во взглядах на парламент почему-то важна, разница во взглядах на, ну, сейчас я не точно цитирую, конечно, на жизнь и смерть безразлична, на главном. То есть можно спорить до хрипоты, и это нормально, и мы, кстати, это видим и сегодня у нас в медиапространстве, о каких-то, ну, совершенно все-таки второстепенных вещах по отношению к главным вопросам нашей жизни и смерти и смысла бытия, а вот как только ты касаешься этих главных вопросов, говорят, нет-нет, это, вы знаете, это вот частно, это как-то неловко, это неудобно. Вот есть своя логика, почему опасно касаться порой вопросов, связанных там с национальностью, с религией, но это не значит, что их нельзя касаться, это значит, что надо уметь об этом говорить, а молчание – это не умение говорить в данном случае.
Вот еще один, как говорится, любопытный факт о романе «Шарик Рес». Мне просто хотелось бы, чтобы вы его прокомментировали, если он как-то для вас, что называется, важен. Там же в начале и в конце романа речь идет о неком отце Михаиле, который в конце в итоге героев и спасает из пожара, который, судя по всему, болгарский православный старец, вот так, судя по контексту романа. То есть, как-то неожиданно католик Честертон решает поместить в свое повествование в качестве такой какой-то ключевой фигуры старца, который совершенно такой иррациональный, очень странный, как будто не от мира сего, ну или не старец, но вот некий отец Михаил, который совершенно спорит с всей логикой такого вот западного рационального мышления своим обликом. Вот как-то, что вы об этом думаете, как вы это вспоминаете, как вы это комментируете, если угодно?
Вы знаете, я боюсь, что у меня здесь какого-то глубокого интересного комментария не получится. Я очень люблю, в том числе с художественной точки зрения, рассказы Честертона про отца Брауна, а вот его такие большие вещи, и даже часто мною цитируемый, и часто я к нему обращаюсь, этот роман «Шар и крест», он, мне кажется, во многом вот с литературной точки зрения, с художественной, искусственно сконструирован. И вот Честертон где-то признавался, что он с детства любил назидательные рассказы, я их тоже очень люблю, но вот это не то чтобы мера назидательности, но, короче говоря, я понимаю, что это сконструировано под идею. И опять же, ни в коей мере не оспариваю тезиса о том, что литературное произведение, оно и, в общем-то, должно, для меня, по крайней мере, нести в себе идею. Можно вспомнить замечательного нашего искусствоведа Тарабукина, который писал, что искусство ради искусства, так называемое, это вот дегустация чая, да, ради дегустации, или проба вина ради пробы вина. Это не само, так сказать, потребление продукта. Вот. Тем не менее, мне кажется, что вот художественная убедительность, эстетическое воздействие, такое эмоциональное воздействие, ну и вообще, так сказать, художественная вот составляющая, она чрезвычайно важна. И, конечно, Честертон не литературный гений. Вот. Поэтому я, вот, простите, я так длинно отвечаю на вопрос об отце Михаиле, но мне кажется, что вот он много всего хотел сказать, и действительно вот там должен появляется православный священник, но все вот это вот начало, конец, какие-то перелеты, башни, это как-то немножко проходит мимо меня. Вот. И мне это кажется немножко, ну вот повторяю, чтобы не говорить каких-то, может быть, слов, о которых я потом буду сожалеть, но несколько искусственно сконструированным. Естественно, допускаю, что я ошибаюсь, и понимаю, что кому-то это, для кого-то это художественно вполне убедительно и замечательно. Но вот мне скорее в этом романе вот важны какие-то такие эпизоды, идеи, вот в частности, вот, повторяю, вот это начало, этот диалог в суде, это важнейшая вещь. Но даже вот это вот постоянное убегание их от дуэли, в него же тоже не веришь, да, вот что они никак не могут подраться, это все немножко так вот с перебором, да, вот понятно, что вот сразу понятно, что вот они так и не смогут подраться, понимаете, вот о чем я говорю, поэтому тут, чтобы не навлечь на себя гнев поклонников безусловных Честертона, давайте-ка я замолчу, наверное, на этом.
Ну, я тут, честно говоря, как поклонник Честертона с вами совершенно согласен, вот с вашими впечатлениями от романа. Я помню, как профессор МГИМО, наша преподавательница, доктор филологических наук, как-то в такой частной беседе обронила, ну, Честертон, конечно, ну, невеликий писатель, что говорит, ну, невеликий писатель. Наверное, как-то вот понятна эта оценка, а с другой стороны, не могу не вспомнить, меня очень так зацепило и в память врезалось, как она Наталья Леонидовна Трауберг, переводчица Честертона, благодаря которой мы и читаем его, и знаем во многом на русском языке, где-то в одном из своих эссе приводила такой исторический факт, когда в какой-то лондонской или просто английской школе в класс заходит учитель к школьникам и говорит: «Умер Честертон, теперь наш лучший писатель Вудхаус». То есть показывает меру какого-то вот признания Честертона, может быть, для англоязычного читателя в какой-то степени, вот его погруженность в контекст, в традицию, его присутствие в повседневной жизни, таком в литературном быту англичан. Кстати, я недавно тоже узнал, я не знал, что, если верить, во всяком случае, открытым источникам, Честертон вроде бы даже был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но в том году ее вообще не вручали. Любопытный такой факт, но его нужно проверять, это я из интернета беру, мало ли что там написано.
Кость, я просто в продолжение хочу сказать, что Вудхаус тоже не великий писатель.
Это да, хотя и оценка Натальи Леонидовны Трауберг, вернее, та оценка, которая дана в этом вот эссе, понятно, тоже нас о чем-то говорит, на что-то настраивает.
Да-да-да, безусловно, ну, то есть это, конечно, интересный факт исторический, но вот тоже вот Смит журналист, вот многие вещи Вудхауза, которые, когда начинаешь вот, ну, шире, собственно, читать самых известных его произведений.
Кроме Дживса и Вустера.
Да, да, да. Ну, и Дживс и Вустер, там просто есть какое-то особое обаяние героев, которое ему удалось, и которое у меня, например, уже смешано с героями некоторых экранизаций, а их я по меньшей мере две или три, две я смотрел точно разных. Вот. Поэтому тут как-то сложно уже отделаться от этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но раз уж заговорили мы про невеликих писателей, невозможно теперь не сказать про великого, хотя мы постоянно к этому имени обращаемся, Федора нашего Михайловича, но 11 ноября, 200-летие, со дня рождения великого русского писателя, и уж с вами просто невозможно эту тему не затронуть, потому что никогда немного говорить о Достоевском. Вот вы с каким сердцем эту дату встретили?
Ну, вы знаете, я не хотел бы сейчас что-то придумывать и говорить, что я вот, ложась спать вечером 10-го, предвкушал, что утром наступит этот самый день, когда мы будем вспоминать Федора Михайловича и так далее. Это было бы, конечно, неправдой. Мне, собственно, наверное, так, чтобы как-то извернуться, скажу, что мне не нужен день рождения, чтобы добрым словом вспомнить Федора Михайловича, чтобы о нем помолиться, чтобы сказать ему спасибо. Хотя, знаете, так вот опять же совпало, как сказал бы я, если бы не был человеком верующим. Я иногда пишу колонки в журнал «Русский пионер» Андрея Колесникова, и у него был номер, посвященный Достоевскому, где-то некоторое время назад он вышел. Ну, по-моему, это будет, у него сейчас номера там за 2 месяца выходят. Это был сентябрь-октябрьский номер, если я не ошибаюсь. И мы с ним как-то разговаривали, и я посетовал, что вот как-то я не написал ничего в этот номер. А он говорит, ну так и напиши. И мы с ним придумали такую историю вот по скриптум. И вот в следующем номере, который уже посвящен теме, другой теме, теме мистики, там есть моя статья, вот недавно она вышла, ну, заметка скорее, такая небольшая статья, «Объяснение в любви Федору Михайловичу». Вот, и это вот номер появился, ну, буквально там 5-6 ноября, по-моему, то есть в преддверии дня рождения, поэтому я вот некое приношение такое Федору Михайловичу совершил. Вот, хотя, конечно, она тоже немножко такая сконструированная статья, но, тем не менее, вот, не мог отказать себе в удовольствии чуть-чуть, ну, даже не сколько там порассуждать, сколько привести несколько любимых цитат.
Вот одна из известнейших цитат из Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Ее часто цитируют, вспоминают, даже не всегда зная, где и кем это сказано и в каком контексте. Но я бы даже сейчас хотел обратиться не к теме там, контекста или истории литературы, а к тому, как она обычно понимается и используется. Это вот филигранная формулировка Достоевского. Ведь часто, особенно я это наблюдаю в беседах верующих и неверующих, вот верующие берут ее себе на вооружение, говорят, если Бога нет, то все позволено, имея в виду, что есть какое-то представление об ответственности, о посмертной судьбе человека за свою жизнь, об ответственности за свою жизнь и о посмертной судьбе человека. На это, как правило, человек сомневающийся, скептик, неверующий, отвечает, что ну вы видите, про чувство просто страха говорите. Вот если Бога нет, то все позволено, это значит, что вот страшно, что накажут, поэтому вы там каких-то вещей себе не позволяете делать. А вот я не хочу жить в страхе, да, и мне эта логика не близка. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это довольно плоская интерпретация христианского понимания Бога и этой фразы как одной из возможностей этого понимания, поскольку ведь здесь Бог не выступает как некий судья, который будет наказывать, а как камертон, по которому ты настраиваешь вот для себя допустимое и недопустимое. И в этом смысле для меня эта фраза важна, и ее логика. Там ведь, если помните, скажем, братьев Карамазовых, об этом говорят, в том числе ссылаясь на некую статью, которую Иван написал, и где он говорит, если я сейчас ничего не путаю, в этой статье, что люди, перестав верить Бога, могут дойти до такой глубины нравственного падения, в том числе и до каннибализма. И вот, собственно, это тоже вот такой вариант этой фразы, этой мысли. И это, мне кажется, безусловно, точно, это Достоевский пророк, поскольку здесь мы можем вот порассуждать, отталкиваясь от этих размышлений, от этой мысли о основаниях нравственности. И вот я глубоко убежден, что если что внерелигиозная нравственность, которая, безусловно, существует, она, своим, она может быть только конвенциональной, договорной. А иными словами, если у нас нет каких-то абсолютных критериев смысла жизненных и нравственных, то тогда наша нравственность есть результат нашей с вами договоренности. Вот давайте мы договоримся. И границы этих договоренностей, они, и эти договоренности, простите, и, соответственно, границы нравственности, они всегда будут, они очень подвижны, они всегда будут меняться. И, собственно, то, что мы наблюдаем в истории человечества, в ситуации отступления от каких-то религиозных основ, это не что иное, как движение этих границ и их, там, ну, можно сказать, расширение. Да? А сегодня мы говорим, собственно, то, о чем пророчествовал Достоевский, об отказе от каких бы то ни было границ, потому что современный человек, он не собирается ни с кем этих договоренностей достигать. Он, в общем, с одной стороны, вроде бы как и другим не запрещает ничего, ну, в теории, по крайней мере, но отсутствие вот этого абсолютного критерия, оно позволяет ему самостоятельно ежедневно устанавливать границы под поступки. И это связано, безусловно, с отсутствием критерий. Не как страха наказания, а как, понимаете, вот столпа утверждения истины, говоря библейским языком, как камертона, если хотите, вот музыкальную метафору, по которому мы настраиваем вот свою поведенческую, в том числе и модель выстраиваем. Вот эта мысль, она и об этом тоже, это очень четко надо понимать. Ну и потом, да, простите, если позволите, да. И потом, конечно, вот таким одним из вариантов этой фразы, а точнее, ну, исторически это раньше было произнесено, это знаменитая августиновская «люби Бога и делай, что хочешь». Это ведь тоже, да, то есть это совсем не про судью. Но эти вот в глубинном, в предельном смысле эти две фразы об одном и том же.
Если дальше двигаться, мне бы хотелось еще вам предложить несколько мыслей по поводу Достоевского, раз уж мы общаемся в неделю его 200-летия, которого мы так долго ждали, потому что целый год юбилейный, и тема присутствует в публичном пространстве, скажем так, это здорово. Помните, в одной из программ «Парсуна», где был Юрий Павлович Вяземский, он был дважды, вы тоже задавали ему вопросы, связанные с текстом Достоевского. И у него такая прозвучала оговорка, по-моему, когда он уже устал отвечать и, скажем так, размышлять о Достоевском как-то вот последовательно, рационально отвечая на вопросы, он так немножко выдохнул и сказал: вам, как ведущему, по-моему, вы слишком рационально подходите к Достоевскому, а там же Моцарт, там музыка. Вот как вы на такую ремарку учителя вашего реагируете?
Ну, учитель велик, интересен, непредсказуем и оригинален. Я думаю, что, конечно, для меня, вот если придираться, то там точно не Моцарт. Там, наверное, ну, глубинно Бах все равно. Но Бах такой вот гораздо более измученный и менее уверенный в себе. Вот. Но мне кажется, что не Моцарт. Наверное, это связано с моим плохим. Все-таки Юрий Павлович человек намного лучше чувствующий музыку, имеющий намного больше отношения к искусству, человек, учившийся в ЦМШ. Мне тут, я просто даже рядом здесь не могу встать. Но вот в моем субъективном восприятии, ну, конечно, это не Моцарт. Вот. Хотя, наверное, я ошибаюсь, и, может быть, какие-то вещи здесь... Ну, наверное, эта метафора имеет полное право на существование. Но то, что слишком рационально, я просто не помню, в связи с чем это было сказано им, эта фраза, что там ему показалось. Ну, понятно, что беседа – это попытка рационально выстроить разговор. Возможно, я был там излишне рационален, но мне кажется, я не пытаюсь там рациональностью исчерпать. Мне как раз очень нравится фраза, по-моему, Владимира Вейдля, который сказал в одной из работ, что психоанализ бессилен против братьев Карамазовых. Это вот для меня как раз именно об этом, что есть некие там научные, ну, или там почти научные попытки объяснения жизни, искусства, литературы, но психоанализ, я имею в виду в данном случае психоаналитический, Да, это ведь тоже попытки некого рационализирования в большой степени. Но психоанализ бессилен против братьев Карамазовых. То есть вот эта драма сыновей, отца, она не исчерпывается каким-то психоаналитическим объяснением. Ее нельзя, так я понимаю эту фразу, ее нельзя свести к эдиповому комплексу. И вот это, мне кажется, очень точно. Если Юрий Павлович про это, то я с ним согласен на 358%.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».